לנתח את הדברים, הבירור הוא צריך להתחיל אותו או מההתחלה או מהסוף.
Мы идем или сначала в конец творения, или с конца в начало. Поскольку посередине это наш выбор, когда с начала или с конца мы изучаем, что нам необходимо делать в середине. Различие между началом и концом — это приобретение намерения ради отдачи, и ничего кроме этого не меняется в реальности. Но в изменении намерения мы постигаем все различие между нами и Создателем и исправляем это различие. И тогда нам понятно, что все наши намерения должны быть для того, чтобы достичь этого правильного намерения. И есть здесь во всех наших действиях мысль, речь и действие. Мысль — это предваряет все то, что называется конец действия, в начале замысла, а посередине речь. В начале мысль, в конце действия, а посередине речь. Речь — это выяснение, анализ. И для того, чтобы произвести правильный анализ, нам необходимо сосредоточиться на этом. И поэтому есть такой обычай, и мы также видим человека, который хочет что-то понять, как что-то сделать, каким образом это выполнить. Он сосредотачивается внутри себя, требует тишины, уезжает в какое-то место, где ему никто не будет мешать, и таким образом готовит себя к правильному действию. Поэтому мы хотим сделать тихую субботу, во время которой мы будем думать, мы еще поговорим об этом на подготовке, каким образом мы достигаем правильного действия. Когда вместо разговоров выяснения будут происходить в тишине, в молчании.
Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 581, статья из Шамати номер 67, «Отдаляйся от зла». Необходимо отдаляться от зла и оберегать четыре союза. Первый — союз глаз, предупреждающий остерегаться смотреть на женщин, и этот запрет исходит не из того, что может привести к нехорошим желаниям, ведь он распространяется даже и на столетних старцев, а исходит из очень высокого корня, который предостерегает, что если не будет остерегаться смотреть на женщин, сможет прийти к состоянию, когда захочет смотреть на святую шхину. И достаточно тому, кто понимает. Второе. Союз слова, обязывающий остерегаться в анализе правда-ложь, который после грехопадения Адама является основным, тогда как прежде грехопадения Адама анализ был на сладкое-горькое. А анализ правда-ложь совершенно иной, и порой в начале его бывает сладко, а в конце оказывается горько. И выходит, что действительность может быть горькая, но это все равно правда. Поэтому нужно остерегаться говорить неправду. И даже если человеку кажется, что он неправдив только с товарищем, необходимо помнить, что тело словно машина, и как привыкает действовать, так уже и продолжает. И когда приучают его ко лжи и обману, то уже не может идти другим путем. А из-за этого и сам человек наедине с самим собой тоже вынужден идти на ложь и обман. Получается, что человек вынужден обманывать самого себя и не в силах сказать себе правду, ведь не особенно заинтересован ее увидеть. И можно сказать, что тот, кто думает, что обманывает друга, в действительности обманывает Творца, потому что кроме человека есть только Творец. Ведь изначально человек назван творением лишь в собственном восприятии, поскольку Творец пожелал, чтобы человек ощущал себя существующим отдельно от него. Но на самом деле вся земля полна Творцом. И потому, обманывая товарища, он обманывает Творца, и огорчая товарища, огорчает Творца. А если человек привык говорить правду, это приносит ему пользу в отношении Творца, то есть, если пообещает что-либо Творцу, то постарается сдержать обещание, потому как не привык обманывать. Тогда удостоится, чтобы Творец стал тенью его. И если человек выполняет свои обещания, соответственно, и Творец тоже выполняет свое обещание по отношению к человеку, как сказано, «благословен говорящий и делающий». Существует правило быть сдержанным в разговоре, чтобы не раскрыть свое сердце и не дать возможность нечистым силам присоединиться к святости. Ведь пока человек окончательно не исправлен, раскрывая что-то сокровенное, он дает нечистым силам возможность обвинить его перед высшим управлением. И тогда они смехаются над его работой и говорят, что за работу он делает для Всевышнего, если вся эта работа лишь ради самого себя. И в этом ответ на трудный вопрос. Ведь известно, что заповедь влечет за собой другую заповедь. Так почему же мы видим, что часто человек выпадает из духовной работы? А дело в том, что нечистая сила осуждает и оговаривает его работу, а затем спускается и забирает его душу. То есть уже после того, как пожаловалась Творцу, что работа человека нечиста, и он работает ради своего эгоизма, спускается и забирает его живую душу тем, что спрашивает человека, что дает тебе эта работа. И тогда, даже если уже удостоился какого-то света живой души, снова теряет его. И выходит здесь, что только в скромности, чтобы нечистая сила не узнала о работе человека, как сказано, сердце устами не раскрыл. Так как нечистая сила знает только то, что раскрывается разговором и действием. И лишь за это может уцепиться. И нужно знать, что страдания и удары в основном приходят к человеку из-за обвинений, а потому, насколько это возможно, нужно остерегаться разговоров. Более того, даже если говорят о чем-то обыденном, тоже раскрываются тайны его сердца. Как сказано, душа его исходит с речами. В этом и заключается союз слова, который надо опасаться нарушить. А главное, остерегаться во время подъема, поскольку во время падения тяжело удержаться на высоком уровне и сохранить достигнутое.
Мы должны пытаться поделить себя на слои. Наша работа заключается в работе над желанием. И наше желание тоже делится на несколько желаний, как мы изучаем в десяти сферот, как мы изучаем во внутренней сути, внешней. Как мы изучаем это в случае с клипой нога. И человек определяет, с каким желанием, с каким слоем своего желания он работает. И в соответствии с этим он может чувствовать себя или находящимся в этой его части желания, более внутренней, внешней, средней. Находится ли он в желании, в котором он хочет уподобиться Творцу и ищет, как это сделать? Или находится в желании, в котором он хочет сейчас установить духовные законы? Или же по неволе он упал в материальное желание? Имеется в виду ради получения? Или вообще в животное желание? Когда думает только о потребностях своего тела. И так далее. Если мы понимаем, что нет реальности тела, плоти, вообще всей этой реальности стоит производить такие упражнения, когда мы действуем в нашей жизни, когда мы находимся только внутри желания, и кроме желания нет ничего. Я держу, я вижу сейчас карандаш, я работаю, я чувствую себя сидящим за столом, находящимся среди людей, в какой-то реальности, комната, затем мир. Это виды желания, которые приводятся в действие во мне, и я задействую их. Как я работаю с ними? Нет ничего, кроме этого. Какие из этих желаний я привожу в действие? В подобии природы, или природа становится, привычка становится второй натурой, или же я делаю это как само собой разумеющееся, когда это протекает само собой, без контроля с моей стороны. Что это происходит со мной вследствие воздействия других желаний на мое желание, что и называется ситуацией, в которой я нахожусь. Проще сказать, воздействие желаний на мое желание. Или когда я проверяю, контролирую, в этих желаниях работаю таким образом, в этих иначе. Все с точки зрения, с точки наблюдения и контроля и воздействия я привожу в действие желания. Я могу так приучить себя в этом, когда я не вижу тел. Это можно уподобить врачу. Врач, который врач по натуре, он смотрит на тебя, он не смотрит на тебя, он смотрит на цвет твоих глаз, лица, как ты говоришь, как ты двигаешься. Он сразу в силу его профессии проверяет тебя, и тебе ясно, что ты говоришь с врачом. И тогда после того, как вы говорили о каких-то вещах, он может сказать о тебе, кто ты, что ты, и каково твое состояние здоровья и так далее. Или другие люди, которые смотрят на тебя с точки зрения своей профессии, которой человек занимается. И также мы должны пытаться видеть мир как собрание, связь сил, сил желания, сил желаний, которые мы сортируем и относим ко всевозможным уровням, слоям, в соответствии с близостью или отдалением от цели, в соответствии с возможностью или же возможностью пользоваться ими в большем или, в большей или меньшей степени, или в соответствии с определениями, которые мы изучаем в самой науке Каббала, каким образом делится парцуф, и так, если мы пытаемся видеть реальность, через это мы уже начнем понимать также, что и находится в наших книгах, о чем говорит Зор, что говорит нам Тора, что говорится в общем об управлении желаниями, и что общее созданное Творцом желание таким образом делится после разбиения. И тогда у нас есть процесс, в котором мы собираем все эти желания, благодаря нашим намерениям, в единое желание. Когда сами желания разные, различные их направления, но есть у них одно направление, намерение, которое покрывает их всех, и они действуют в соответствии с этим намерением ради отдачи обратно Творцу. Поэтому эта подготовка, видение всей реальности, в конечном счете, как все виды моего желания, именно моего, и здесь уровни неживой растительной, животной, которые я вижу как свои желания, которые таким образом мне раскрываются, и человеческий уровень, все человечество, группа, учитель. Все они тоже являются моими желаниями. В соответствии с тем, как я поднимаю одни из них, опускаю другие, возвеличиваю одни из них, в соответствии с моим намерением достичь цели. В соответствии с этим я начинаю выстраивать себя, то, что дано мне, кто я, что я. Все собрание этих желаний в единый парцуф. Когда они, вдруг я начинаю понимать. Это может быть даже 613 или 620 желаний, и они должны быть все выстроены в определенной форме между собой. И насколько я воздвигаю их, хочу выстроить их, даже не понимаю, как они действуют, не управляя каждым частным желанием. Я тем самым подобен или каплей семени, у которой есть только общая идея или общее намерение работать с ними, или же развиваясь как зародыш. Когда я пытаюсь, чтобы все, что раскрылось, присоединить к намерению ради отдачи, и тем самым выручая себя Высшему, или же я могу с несколькими желаниями работать в отдаче, в намерении, в каком-то определенном направлении, прилепляясь к Высшему. А с частью желания нет, как младенец не работает руками, ногами уж точно. И, может быть, только в некоторой степени работают в нем некоторые системы, когда начинает есть сам. И растет таким образом. То есть все зависит от старания привести в действие желание человеком, когда начало подхода заключается в том, что нет ничего, кроме желания. И все эти картины я вижу только в соответствии с их внутренним параметром, то есть в соответствии с желанием. И если мы таким образом приучаем себя относиться к этому, тогда нам становится понятнее, что означает «отдаляйся от зла и стремись к добру». В чем заключается это выяснение? Когда внутри этих желаний я начинаю работать с ними, начинаю жить ими, и я начинаю все время отсортировывать их, и тогда из них я выстраиваю свое отношение к этим видам желания, что и называется у меня группой, что и называется у меня Творцом, и все остальное человечество, и это не живое растительное, животный уровень и так далее. То есть я выстраиваю внутри себя весь мир и наполняющий его. И так я, по сути дела, постепенно начинаю управлять всеми частями моей реальности, и вследствие этого внутреннего усилия я все время выясняю себя внутри настолько, что начинаю в этих привычках видеть, что все, что кажется мне внешними моими глазами, это всего лишь проекция моего внутреннего строения. И тогда я на самом деле начинаю все больше в направленном виде, проверяя, выясняя, прося выяснения и исправляя, выстраивать свою внутреннюю суть и видеть, что внутренняя и внешняя сути равны, поскольку нам дана возможность увидеть внешнюю картину для того, чтобы проверить себя, находимся ли мы в полном внутреннем исправлении. Пока две эти формы не объединятся в одно целое, и желание получать наполнит их обе. Желание отдавать.
То есть, когда я смотрю на товарищей и вижу их неисправленными, внутри себя я хочу их видеть исправленными, и поэтому я должен сравнивать сейчас два этих образа?
Человек должен понять, что нет товарища, нет Творца, нет его, а есть только единая реальность. И он из своей точки в сердце, которая ему дана, единственная, как начало, он должен из нее наблюдать за этим всем, и видеть, производить выяснения, чтобы не было различия между внутренним и внешним. Это как мы настраиваем прицел, когда мы должны видеть Исраэль, Тору и Творца как одно целое. А все остальное приходит из опыта, как мне кажется. Необходимо стараться. Это не работа разума, а только вследствие внутреннего старания. Да.
Он дает в пример Раби Йоси бен Кисма. Он видел их и внешне исправленными. Должны знать, как измеряется успех, как это оценивается продвижение. Вот это оправдывание товарищей, это должно быть проявляться внешне или только внутренне?
нет такого мудрого, как опытный. Ты начнешь и увидишь, каким образом это работает. Не стремись получить примеры, которые ты еще не можешь пока реализовать.
Из Бруклина спрашивают нас, есть ли реальное изменение восприятия, или это привычка?
Да, через привычку приходит все остальное. Это правильно. Но еще раз, я как сам раньше не мог слышать, почему я не могу на него ответить? Когда-то вы не могли слышать вообще, что есть такая вещь, а сегодня вы не можете... войти, а сегодня слышите, терпите это, да? Вы пока еще не можете вытерпеть, то есть создать более сложную картину, поскольку вы еще не находитесь в этих ощущениях. Это происходит этап за этапом, поэтому необходимо пытаться, да.
Яков из Германии спрашивает, как можно обманывать товарища или творца, ведь все находится внутри нас.
Все эти понятия и называются товарищ и творец, да?
Из Холона спрашивает, непонятен первый пункт в статье. Что значит смотреть на женщин? Что это за запрет?
Смотреть на женщин называется желанием получать, к которому запрещено относиться, если это не по направлению к цели, и необходимо относиться к нему только, чтобы наполнять его, и это относится к уровням неживой растительной животной, то есть есть. Части желания... к которым я отношусь как к уровням неживой растительной животной, чтобы питать себя, и это дано, чтобы существовать, а все остальные желания, которые относятся к намерению, к уровню говорящей, когда все ступени неживой растительной животной, а говорящие — это то, что есть у меня в намерении, как я пользуюсь всем, что дано мне. Желание говорящее — это не настоящее желание. И человеческое желание, да, но человеческое тоже относится к этому миру. Любое желание, любой духовный мир выстраивается от намерений. И поэтому... те желания, к которым я отношусь ради получения или ради отдачи, как это сказать, мы сейчас, когда говорим о распространении 99%, мы говорим так, что есть у нас насущное потребление по отношению к каждому, и мы должны прийти к такому уровню все вместе, обеспечить всех нормальным уровнем жизни, так, чтобы у всех было все необходимое, выше черты бедности, чтобы это было в нормальном виде, но все остальное человек должен беспокоиться, чтобы не было бедных в мире, и чтобы все было сбалансировано, и когда он достигает такого общего уровня в мире, когда все выстраивается в таком виде, ему не о чем больше беспокоиться. Ему запрещено больше брать от природы, поскольку он выходит из гармонии с природой. Что у нас происходит в духовной работе? Мы работаем во всех наших желаниях, с намерениями ради отдачи. Но как я могу работать с намерением ради отдачи, если я должен наполнять себя? Говорят мне так. Во всех твоих желаниях, когда ты получаешь то, что необходимо для тела, ты получаешь. И также в этих желаниях ты должен привести в действие намерение, что ты живешь. Ради чего ты живешь? Ведь для того, чтобы достичь отдачи. И даже эти желания насущные становятся для тебя желаниями, которые находятся под намерением отдачи. И если ты относишься к своим желаниям ради получения, это называется уровнем женщина. Если ты относишься к своим желаниям ради получения, ради отдачи, это называется уровень мужчина, преодолевающий. И также во внешнем есть желания, которые влекут тебя со стороны природы. Ты можешь сказать следующее о куске мяса на еду тоже запрещено смотреть ради получения. Какое отличие от женщин? И то, и другое является страстью. И здесь мы обычно ошибаемся. Мы еще поговорим об этом в следующий раз. Просто нет уже времени. Есть особая работа с женщинами, есть особая работа со всеми остальными наслаждениями. И это понятие... Вы напомните мне, мы это выясним со стороны благословения, почему есть благословение на все вещи, которые относятся к еде или к тому, что мы видим, и какие благословения относительно женщин. Это очень интересно, но это очень много выяснений. Зор, глава Баришит, первая часть, два великих светила, 123 пункт.
Два великих светила — это когда творение достигает состояния как творец. Малхут достигает состояния Зарампина. В едином объятии, в слиянии, насколько он отдает, настолько и она отдает, хотя в ее воздействии она достигает полного получения, науки получения, мудрости получать, для того, чтобы быть подобной отдающему. Это два великих светила. В конечном исправлении так сказано, что так будет. И мы учим, как достичь этого. Все зависит от намерения. Можно это уподобить какому-нибудь сундуку в той мере, в которой у меня есть правильное намерение. Я его приоткрываю, намерение исчезает, я его закрываю, и так все время я его закрываю и открываю. И это как такой клапан, с которым я работаю в моей работе. Будем надеяться, что мы сможем управлять им. Давайте посмотрим.
123 пункт. Из нижних свойств, то есть животных, зверей и птиц, которые вследствие расплавления отделились от этого духа, нечистого духа, создались образы, отдельные духи, облачившиеся в другое одеяние, в образы нечистых животных. Как сказано, «А это будет нечистым для вас, и это свинья, птица и животные ситра-ахра». Этот дух называется нечистым, а тело — одеянием его. И это тело называется свиной плотью, потому что свинья находится во внутренней сути его, то есть духе, а плоть — это одеяние духа, называемого свиньей. Объяснение. Как уже выяснилось относительно человека святости, там все частные виды, относящиеся к свойствам бык, орел, лев, предшествуют общему, то есть духу человека, а после того, как появился дух человека, включились в него все живые существа. Но затем они снова отделились по своим видам, как и в начале. И благодаря тому, что включились в лик человека, раскрывающийся в этом святом зевоге, достигли благодаря этому свойства чистоты после того, как отделились, и они называются чистыми животными. И точно так же, после того, как дух человека осквернился нечистотой змея, вследствие того, что притянул высший зевог вместо ниже хазе, когда затем проходит сила левой линии над этим нечистым духом человека и отделяет все виды в нем, возвращая их к тем формам, в которых они вышли до включения их в зевук, все они становятся духом нечистых животных. И это потому, что они являются элементами расплавления нечистого духа. И поэтому эти две стороны отделяются друг от друга и противостоят друг другу. Принадлежащие одной стороне включились в лик человека, а принадлежащие другой включились в нечистоту. Со стороны святости находится дух человека как общее свойство, а дух чистых животных, зверей и птиц как отделившиеся от него элементы. И также со стороны человека негодного находится дух человека негодного как общее свойство, а дух нечистых животных, зверей и птиц как отделившиеся от него элементы. И это два порядка, расположенные друг против друга. Каждое из живых существ расположено соответственно своему виду и не смешивается с противоположной ему стороной. И даже если случится так, что смешается, то в конце концов вернется к своему виду. Это относится как к стороне святости, так и к стороне нечистоты.
Давайте мы почитаем еще раз, подействовало ли это на наше намерение.
Из нижних свойств, то есть животных, зверей и птиц, которые вследствие расплавления отделились от этого духа, создались образы, отдельные духи, облачившиеся в другое одеяние, в образы нечистых животных. Как сказано, «А это будет нечистым для вас». И это свинья, птицы и животные ситра-ахра. Этот дух называется нечистым, а тело — одеянием его, и это тело называется свиной плотью, потому что свинья находится во внутренней сути его, то есть духе, а плоть — это одеяние духа, называемого свиньей. Объяснение. Как уже выяснилось относительно человека святости? Там все частные виды, относящиеся к свойствам бык, орел, лев, предшествуют общему, то есть духу человека. А после того, как появился дух человека, включились в него все живые существа, но затем они снова отделились по своим видам, как и в начале. И благодаря тому, что включились в лик человека, раскрывающийся в этом святом зевуге, достигли благодаря этому свойства чистоты и после того, как отделились, и они называются чистыми животными. И точно так же, после того, как дух человека осквернился нечистотой змея, вследствие того, что притянул высший зевук вместо хазе, ниже хазе, когда затем проходит сила левой линии над этим нечистым духом человека и отделяет все виды в нем, возвращая их тем формам, в которых они вышли до включения их в зевук, все они становятся духом нечистых животных. И это потому, что они являются элементами расплавления нечистого духа.
Давайте постараемся сконцентрироваться в намерении с помощью взаимной поддержки между нами.
И поэтому две эти стороны отделяются друг от друга и противостоят друг другу. Одни включились в лик человека, другие — в нечистоту. Со стороны святости находится дух человека как общее свойство, а дух чистых животных, зверей и птиц — как отделившиеся от него элементы. И также со стороны человека негодного находится дух человека негодного как общее свойство, а дух нечистых животных, зверей и птиц — как отделившиеся от него элементы. И это два порядка, расположенные друг против друга. Каждое из живых существ расположено соответственно своему виду и не смешивается с противоположной стороной. И даже если случится, что смешается, то в конце концов вернется к своему виду. Это относится как к стороне святости, так и к стороне нечистоты.
Вопросы.
Спрашивает вопрос, почему просьба об исправлении должна быть обо всех вместе? Почему недостаточно, чтобы просить об изменении системы?
И в какую систему включиться? Нет никакой системы. Я тебя не понимаю. В какой системе ты находишься? Нет никакой системы. Есть я, и больше нет ничего. А все остальное — это мои желания, которые я так вижу, я должен их выстроить в правильном сочетании. Они все разбиты. То есть разбиты в намерениях ради получения. В этих намерениях ради получения я не вижу саму систему. Она как бы не работает, она разбита в той мере, в которой я вижу всю реальность, и то, что внутри меня, и то, что вне меня, как неисправленные желания, которые не желают быть во взаимной связи друг с другом, поддерживать друг друга настолько, что они включаются друг в друга и действуют лишь ради общей идеи, чтобы вся эта машина работала как единое, чтобы это тело чувствовало себя единым. Мне больше не о чем говорить, кроме этого. Мы видим, что мозг, жилы, кости, кожа, все это раздроблено, разъединено. Мы должны эту груду соединить вместе в этот единый механизм. А сейчас-то все находится в разъединенном состоянии, и у нас нет никакого понимания, как собрать это. Нет инструкции. Есть общая инструкция, но все остальное ты должен сам проверить, понять, приспособить, чтобы изучить, для чего эта машина, для чего предназначена каждая деталь, какова связь между ними. В какой реальности я нахожусь? Это и есть реальность, когда нет ничего. Что у меня есть в разуме, в сердце? Это и есть та реальность. И в этой реальности нет ничего, кроме этой иллюзорной реальности, как будто бы что-то есть. Это я представляю себе сейчас. И что я с этим делаю? Есть что-то вне меня? Нет. Все относится ко мне. Есть еще что-нибудь? Нет? Хорошо. Продолжим.
Все высшие света, которые светят, светят в своде небесном для того, чтобы создались снизу образы, как подобает. Образы — это величина ступеней сферот бия, а также наран людей и ангелов. Сказано. И поместил их Творец на своде небесном, чтобы светить над землей и править днем и ночью, и чтобы эти образы создались, как подобает, потому что правление двух светил — это такое правление, каким ему надлежит быть. Большое светило, то есть Зерампин, называется правление днем, а малое светило, его нуква, называется правление ночью. Власть Захара осуществляется днем, чтобы наполнить дом всем необходимым и дать ему пищу и питание. Когда наступает ночь, и всем завладевает нуква, нет иной власти в доме, кроме власти нуквы. И тогда наступает ее правление, как сказано, встает она еще ночью, раздает пищу в доме своем. Она, а не он. То есть нуква раздает тогда, а не Зерампин. Потому что правление днем — это правление Захара, Зерампина, а правление ночью — это правление нуквы, а не Зерампина. Большое светило — это солнце. У него есть 12 входов и 12 часов, и солнце властвует над днем. Малое светило имеет 12 входов, и это луна, нуква Зерампина, которая властвует над ночью. И есть в ночи 12 часов. И поэтому сказано, в тот день будет Творец Авая един, и имя его единно. Слово «един» сказано дважды. Одно — это имя Авая, Зерампин, большое светило, а другое — имя его Нуква, малое светило.
Дай между слов место для намерений. Если ты так просто строчишь, мы не успеваем. И сам попробуй. в наших намерениях, насколько намерения управляют желаниями, мы можем говорить о силе намерения, о величине намерения. Если я в своих намерениях управляю желаниями неживого уровня, растительного, животного или говорящего в себе, конечно, самые сильные намерения они властвуют над самыми низкими желаниями. Поэтому для нас самое важное — думать об объединении группы, о поручительстве, потому что этим наверняка более низкие желания наши. Мы над ними можем ими управлять. Поэтому это условие поручительства. Оно обязательное условие, чтобы все мои желания, в которых я представляю товарищей вне себя, и мир внешний, и человечество, Творца, находящегося вне меня, все это я должен постараться присоединить к себе в поручительстве, в правильной связи, в взаимозависимости, что эти желания я и Творец в себе, и вся система. И кроме этого, я не вижу вообще, что есть еще что-то, но единый образ, который я собираю, складываю, забочусь о нем. И, конечно же, если я выхожу из этого правильного своего восприятия, я говорю с другими, я функционирую в этом мире, и происходит столкновение между внутренним восприятием и тем, что мне кажется через мои внешние органы чувств, но я должен находиться в этих двух образах, в этом раздвоенном состоянии восприятия нашего. И это раздвоенное состояние не более чем психологическое. И постепенно человек начинает так видеть эти вещи все более внутренне, как мы относительно детей видим вещи на более внутреннем уровне в мире. Хотя у нас-то в одном же направлении, просто больше внутрь материи в этот мир с его эгоистическими намерениями. Но и здесь мы тоже, исходя из привычки, из усилий, мы достигаем нового истинного восприятия реальности. И поэтому все мои выяснения, намерения, вся моя работа лишь в том, как я с помощью этого внутреннего восприятия, этой внутренней мудрости, то, что называется наука Каббала, внутренней части Торы, как я изменяю свое видение на такое, когда я вижу мир как одно тело, единое, и все оно мое, и нет ничего, кроме меня. Итак, давайте постараемся, особенно при чтении Зоар, достичь состояния, это то, что мы должны почувствовать. Не случайно и не зря нынешний кризис, который мы переживаем в мире, это не кризис в экономике и вообще в нашей жизни. Это раскрытие неправильного восприятия реальности. Реальность, которую мы ощущали прежде, которая полностью рассыпалась, разделилась, и нет в ней связи, нет одной природы, нет цели, нет процесса. Сейчас, благодаря кризису, мы начинаем осознавать все больше и больше взаимосвязи между всеми объектами, элементами. Поэтому мы говорим, что это признак, это знак новой эры, нового восприятия, восприятия реальности, что то, что мы раскрываем сейчас, мы раскрываем разбившиеся вдребезги нашу реальность. Это называется всеобщий кризис. Это кризис ни в чем, кроме того, что это является раскрытием того, что было прежде. Раньше мы жили, находясь в восприятии внешнего слоя. А сейчас раскрывается немного более внутренний слой, и мы видим, что нет взаимосвязи, что все находится в состоянии разбиения. Это кризис, верно? Но это кризис, это новое раскрытие. И это возможность и приглашение к исправлению. Как мы можем исправить его? Понятно, что отсюда, что мы можем продвинуться к большему объединению всех частей, раскрыть в этом объединении систему закономерности, которая, очевидно, находится там. И всякие формы отношений, связи. Короче говоря, начать видеть ее в правильном виде. И что мы видим сейчас? Конечно, в нашем мире ничего не поможет. Это не эгоистическое развитие. Это уже исправление эгоизма, которое раскрывается сейчас в виде кризиса. И поэтому выходит, что кроме света, возвращающего к источнику, нет ничего другого, что могло бы помочь человечеству, и поэтому раскрывается наука Каббала и методика. И поэтому мы должны через себя принести этот свет миру. У нас это будет как свет, а у них это будет как правильный новый порядок в мире, чтобы мир не представлялся нам таким раздробленным. Это и будет исправлением. Поэтому мы должны понять, что при таком подходе видеть мир единым и объяснять это другим, что мир един. Но там мы объясняем это просто, как говорят все подходы холистические и ученые, что желание, мы говорим, оно едино, включая 620 желаний, и которые надо объединить, и нет ничего, кроме восприятия человека. То, что кажется ему, он должен прийти к видению, к ощущению единого тела. Поэтому мы и говорили о том, мы говорили прежде, что тот, кто обманывает товарища, обманывает Творца, и даже человек, если обманывает себя, то обманывает товарища, обманывает Творца. Да. Труды Бали Сулама, страница 426, статья «Свобода воли», подзаголовок «Наследие отцов». Прежде чем я попал в Каббалу, я занимался многими видами творчества. И когда я пошел в Каббалу, у меня пропало желание заниматься этим.
А чем ты не занимался?
Он занимался художественной фотографией.
Фотографировал, но тогда...
Я Я не вижу смысла ни в чем в этом мире. И не вижу энергии заниматься этим.
Верно. Если это настоящая наука Каббала, и он изучает ее по-настоящему, то он чувствует, что всего внутреннее выражение не может никак быть выражено внешне, кроме как таблиц, формул, чертежей, да и те на самом деле очень ограниченные, могут только запутать. То, что я рисую какой-то набросок, я будто бы можно понять из этого наброска не соотношение между вещами, а что это выше, это ниже. Это уже проблема. Право-лево или подобные вещи. Или отношение половинка зашла в другую половинку. Гальгальтайнаем вахаб, выше в нише. Что это за половина на половину? Вновь у меня представляется что-то одно и что-то второе, и половина одного входит в половину другого. Это проблема. Тем не менее, мы хотим как-то передать некую информацию, хотя бы первичную, минимальную, от одного к другому, а затем уже избавиться и от этих чертежей тоже. В последнее время я чувствую, что в мире уже набирается большая масса людей, которые прошли уже этот период чертежей, поэтому стараюсь больше говорить устно. Все несет разные проблемы. Конечно, духовные формы невозможно не сфотографировать и не нарисовать. Да? Так продолжай заниматься всеми материальными своими занятиями. Что ты раньше делал? Что ты раньше фотографировал? Чем ты занимался раньше? А, он имеет в виду, что у него нет желания этим заниматься. Тоже прав. Если все это вещи не сущностные, не вечные, как бы, в этом проблема человека, что он занимается чем-то, что несет его продолжение, как бы. Если человек что-то делает, он должен видеть продолжение от себя и дальше, то у него нет сил сейчас. Верно? Если это профессия, специальность, то относится к этому как к работе. Очень просто. Так же, как Рабаш говорил, и когда работал в налоговой, подразделении, там, где нет никакого творческого начала, просто приходишь и клерком работаешь. Да? Просто нужно разделять одно от другого. На самом деле мы должны так относиться к любой нашей специальности. Нам дан этот мир, и я должен посвящать несколько часов в день для того, чтобы была возможность прокормить себя. Я принимаю это как нечто необходимое, нагрузку, но мне приходится по безвыходности все это выполнять, потому что нет выбора, и это трудно. Потому что ты не видишь в этом никакого наполнения. Но ты должен подсоединить это к той самой необходимости, насущности, о которой мы говорим. И тогда в выполнении этого ты тоже найдешь наполнение. Потому что ты этим выполняешь указания природы, Творца. Если ты сможешь и это подсоединить к Творцу, тогда ты почувствуешь, что ты и работник, и раб. И хорошо тебе. То есть относиться так. Он дал, он определил, он так все задумал. Мне это трудно оправдать, мне это трудно найти в этом какой-то смысл. Смысл и вкус должен прийти от того, что это исходит от него. Это нам понятно. Мы изучаем науки Каббала, что прежде всего мы должны создать то есть облачающий свет на прямой свет. То есть мы сначала должны сформировать нашу форму. Мы сами создаем из себя человека, конечно, с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью требования Хисарона, но мы это делаем. И только затем производится действие свыше. И поэтому это не подобно нашему миру, когда сначала из потенциала выходит в действие, а сначала должно быть взаимодействие. В нашем мире никогда не видно взаимодействия. Всегда один что-то делает одно, другой делает что-то другое. А здесь из-за того, что сзади объемлешь меня, то, что называется, Творец начинает, но скрыто от меня, а затем я начинаю скрыто от самого себя, пока я понимаю, что это должно мне лишь раскрыться. И пока я создаю форму, то есть понимаю свою будущую форму уже вместе с группой, и пока вместе с группой мы поднимаем ман совместно к той форме, к которой мы хотим прийти, это называется моей будущей формой, и тогда я ее строю, затем вновь поднимается ман уже для наполнения, то есть сначала исправление, отдельно наполнение. И получается, что мы все время находимся во взаимодействии, причинно-следственной связи или из потенциала в действии. И отсюда мы приходим к полному взаимодействию. Мы закончили читать? Нет.
И аналогично этому желание насладиться, которое мы обозначили как эгоизм, не существует в человеке в виде силы, желающей получать и находящейся в покое. В примере с пищей это желание представляет собой объект, который воплощается в образе чего-то пригодного в пищу, и его действие проявляется в поглощении пищи. Это действие мы называем желанием или силой аппетита, раскрывающейся в действии воображения. Так и в отношении обсуждаемого нами общего желания получать, которое является сутью и основой человека. Оно проявляется и существует, лишь облачаясь в форму того, что должно быть получено. Только тогда оно существует в виде объекта и никак иначе. И это действие мы называем жизнью или жизненной силой человека. Это означает, что сила желания получать облачается в то, что желает получить, и действует в нем. И мера ее проявления является мерой жизненной силы человека. Так объяснено действие, которое мы называем желанием.
Если желание исчезает, человек умирает. Потому что мы все время живем не в настоящем, а живем в будущем. Если нет никакого будущего, то в результате мы начинаем чувствуем какое-то отчаяние, подавление, это подавленность, это все ощущается в теле, человек умирает. Это является причиной смерти. То есть то, что мы создаем для себя, мы формируем из себя более продвинутые формы, и это возможно только за счет воздействия окружения, потому что без воздействия окружения мы все время находимся в проблеме. Ну, будет плохое воздействие, хочу я этого или нет. Ну, как я могу, например, быть без средств массовой информации? Человек уже привык. Желание получается, уже привыкла к этому. 1000 лет назад мне этого не нужно было. Я был обычным животным. А сегодня я не могу без этого, без радио, телевидения, не видя, не слыша. Я не могу прожить. Мне все время нужны какие-то будущие формы. Это то, что мне дает ощущение жизни. Но мы понимаем, конечно, что это за вид жизни. Но мы самостоятельно должны создавать. То есть, когда мы создаем для себя окружение, наши собственные СМИ, то есть группу, окружение, хорошее окружение и тому подобное, получается, что я для себя сам создаю свои будущие формы, и никто это не диктует. И в этом, по сути, моя свобода выбора, как более лучшее окружение. Почему? Потому что более лучшее окружение несет мне формы, то есть мое желание становится направленным на цель, находится сбалансировано, в равновесии с природой, в той же самой, в направлении с природой и Творцом. И получается, что я живу как раз в форме, где существует свет, возвращающий к источнику, для исправления, а затем он и наполняет. И это дает мне существование, более того, вечное существование, когда формы все больше отрываются от материальных образов, которые могут реализоваться в материальной жизни, и тогда я устремляюсь, я как бы продолжаю свой подъем, прохожу как небеса, как бы то, что называется, и вхожу в духовные формы, и вновь вхожу в контакт с материальными формами, в которых я ничего не чувствую, кроме как необходимое, насущно необходимое для моего животного. Но и об этом я уже не забочусь, потому что это, ну, это как бы все в руках общества. Получается, что так постепенно человек переводит действия из потенциала в реально, то есть он реализует свой духовный потенциал. И всегда это за счет усиления индивидуального желания, качественного желания. То есть это качественное желание, это моя будущая форма, которой я тянусь, которую я сам формирую, и тогда перевожу из потенциала в действие.